Итальянский институт культуры в Москве представляет подкаст Пьер Паоло Пазолини, поэт, писатель, публицист. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве, посвященного столетию со дня рождения Пьера Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини оставил яркий след в культурной истории Италии 20-го столетия. И мы хотим рассказать российской публике о том, почему к его фигуре до сих пор сохраняется пристальное внимание. Для этого вместе с лучшими итальянскими экспертами по Пазолини мы описали его творческий путь в нашем подкасте, который называется «Пьер Паоло Пазолини. Поэт, писатель, публицист». Пьер Паоло Пазолини обратился к кинематографу в зрелом возрасте. Его первый фильм «Акатоне» вышел, когда ему было 39 лет. С того момента он снимал по фильму в год, а иногда и чаще. С первых своих кинокартин Пазолини стал самым противоречивым и обсуждаемым режиссером в Италии. Он переворачивал сознание зрителя, вплетая в свои фильмы самые дерзкие сюжеты, где герои – жители трущоб, а декорации – самые бедные районы страны. За короткий период в 2 года он успел получить судебный приговор за неуважение к религии из-за фильма «Овечий сыр» и похвалу от религиозного сообщества за «Евангелие от Матфея», фильма, который сделал его всемирно известным режиссером. О первых кинокартинах Пазолини, от «Траурного солнца» в «Акатоне» до «Лунного юмора» Тато, в «Птицах больших и малых» рассказывает руководитель архива Пьера Паоло Пазолини, синематеки города Болони Роберто Кьези. Говоря о своих фильмах, Пьер Паоло Пазолини часто использовал слово «реальность». Кино вынудило меня постоянно находиться на уровне реальности, внутри реальности. Когда я снимаю фильм, я остаюсь внутри реальности среди деревьев и людей. Между мной и реальностью нет фильтра символов или условностей, как это обыкновенно бывает в литературе. Любовь к кино, не столько к его просмотру, сколько к созданию художественных образов на пленке, соответствовала таким образом любви к реальности, поскольку кино — это не символический и не конвенциональный язык, в отличие от речи устной или письменной. Этот язык выражает реальность не через символы, а через саму же реальность. Следовательно, отчасти благодаря очень прямому, ручному подходу к работе со съемочной камерой, кино для Пазолини стало искусством, позволившим ему соприкоснуться напрямую с реальностью, без фильтров и посредников. Насыщенность и непрерывность режиссерских работ Пазолини стала результатом любви к этому виду искусства. За 14 лет он снял 23 фильма. Стоит отметить, что эту работу Пазолини совмещал с постоянной литературной работой, как поэт, рассказчик, эссеист и драматург. Реальность, о которой говорит Пазолини, совпадает с миром народа, с людьми и местами этого мира, с его вербальным и телесным языком. Свое кино он часто снимал именно там, где этот язык сохранился, уцелев от буржуазной нормализации. В римских пригородах, на юге Италии, в Африке или на Востоке. Этот простой и архаичный мир пронес сквозь века свою самобытность. В своих фильмах Пазолини защищал и воспевал этот социум, никогда, однако, не скрывая присущую ему дикую и насильственную сторону. Образы этого мира, чаще всего отверженного обществом, Пазолини переносил на экраны кинотеатров буржуазных городов. Для Пазолини реальность не была чем-то чистым, напротив, она всегда являлась результатом соприкосновения противоречивых элементов, их контаминации. Именно по этой причине реальность становится для него вдохновляющим и важным понятием. В этом слове для Пазолини заключалась таинственная грань жизни, темная и иррациональная сторона человеческих страстей, то невыразимое, что скрыто в истории и в человеческой личности. Именно язык кинематографа позволяет Пазолини показать эти трудно уловимые пространства реальности, используя то крупный план, то определенный жест или какое-то движение тела, благодаря чему ускользающая тайна вдруг всплывает на поверхность и становится явной. В действительности первый кинообраз, цитируемый Пазолини, вполне напоминает сновидение и намекает на человеческие страсти. Речь идет об иллюстрации к буклету фильма «Дикие орхидеи» 1929 года Сидни Франклина с Гретой Гарбо в главной роли. При этом Пазолини никогда не видел этот фильм. На иллюстрации показан молодой путешественник, которого вот-вот загрызет тигр. Изнемогающее тело юноши в пасти зверя придает образу нечто садомазохистское, что, подобно сновидению, остается в воображении Пазолини.
В
С самого начала кино для Пазолини обрело черты визуального откровения. Речь идет о времени, когда, будучи еще студентом, он посещал лекции Роберто Лонги, великого искусствоведа и критика, который проецировал черно-белые слайды с репродукциями картин Мазаччо и Мазолино на стены небольшой университетской аудитории в Болонии. На лекциях Лонги, при виде этих изображений, иллюстрирующих эпизоды из Евангелия, в Пазолини пробуждается чувство священного. Его посещает настоящее откровение – сакральность реальности. И здесь кроется противоречивость убеждений Пазолини, который был атеистом, но в то же время имел нематериалистическое, скорее духовное видение реальности. Его интересовали не традиционные формы религиозности, а видение, связанное с концепцией архаической, почти дохристианской религии, особенно крестьянского народного мира. На этих неподвижных проекциях были запечатлены простые люди из народа, которые жили в далеком прошлом. Их очертания и краски отсылают к великой образной традиции XIV века. Последовательность этих слайдов «кино в действии», как выразился сам Пазолини, напоминала будущему режиссеру о движении образов в кино. В те же университетские годы он открыл для себя тех режиссеров, которых полюбил на всю жизнь. Их было всего трое – Чарли Чаплин, Карл Теодор Дрейер, Фридрих Вильгельм Мурнау. Англичанин, правда работавший в США, датчанин и немец. Позже этот список дополнят японец Кензо Мидзагути, Ингмар Бергман, из итальянских режиссеров Федерико Феллини, из французских Жан-Люк Годар и Поль Виккиоли. Но в целом немногие режиссеры формировали кинематографическое воображение Пазолини. Большее влияние на него оказывали художники. Пазолини написал свой первый текст, вдохновленный искусством кино, в 1940 году. Это незрелый текст. Его автору тогда было всего 18 лет. Однако в нем уже узнается почерк будущего режиссера. В этом тексте, выпущенном под названием «Молодой человек весны», перед читателем предстает череда визуальных образов, деталей человеческого тела, предметов и мест, обрамленных в соответствии с той фронтальностью, которая впоследствии будет свойственна Пазолини-режиссеру. С этого момента кинематографические образы Пазолини будут сосредоточены именно на человеческом теле, на пространстве и предметах, в попытке постичь их сущность, энергию и дух. В тексте есть отсылки к великим греческим скульпторам. Скорее всего, тогда Пазолини вдохновила книга Перикле Дукати о классическом искусстве. Первый герой его кино – Витторио Катальди из фильма «Акатона». Этот человек, существующий без осознания самого себя. Он маргинал, живущий исключительно эксплуатацией женщин и воровством. Благодаря Пазолини такой последний человек, как Акатоне, был впервые показан на экранах кинотеатров без какого-либо морализаторского схематизма. Режиссер показывает нам жизнь Акатоне в доисторическом мире бетонных и пыльных пригородов, под палящим траурным солнцем. Таким образом, он выражает трагедию этого проклятого человека, который невольно вступает на путь освобождения. Визуально это выражается насыщенностью черно-белой пленки с ярко выраженным контрастным эффектом. Именно о такой съемке Пазолини попросил великого Тонино де Ликколи, главного оператора фильма «Акатоне», и в качестве примера показал ему сцену со сновидением из фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Сам по себе этот эстетический код отображал сознательное нарушение традиционного кинематографического языка. Невыраженная реальность Акатоне раскрывается в потрясающей последовательности кадров, на которых воссоздан кошмарный сон главного героя. В этом сне Акатоне снятся трупы, лежащие среди обломков римского пригородного района Гордиани, которому суждено исчезнуть из-за итальянского экономического бума. Затем он посещает собственные похороны и умоляет могильщика похоронить его на солнце, а не в тени деревьев, предназначенного ему кладбища. Таким образом, Акатоне предчувствует, что ему суждено погибнуть именно тогда, когда человечность римских пригородов, к которым он всецело принадлежит, будет уничтожена стремительным ростом и экономическим развитием Италии 60-х годов. В своем втором фильме «Мама Рома» Пазолини покидает мир пригородов. Главная героиня – бывшая проститутка, которая пытается попасть сама и внедрить своего сына Эторе в буржуазное общество римского района Казаль-Бертоне. Трагедия сына, вынужденного вести чуждый ему образ жизни, становится трагедией самой матери, потерявшей ребенка. На роль героини «Мамы Ромы» Пазолини впервые выбрал известную актрису – великую Анну Маньяни. Другая знаменитость, великий американский актер и режиссер Орсон Уэллс, сыграл в его последующей работе – эпизоде «Овечий сыр» из киноальманаха «Рого Пак», названного по первым буквам имени четырех режиссеров – Росселлини, Годар, Пазолини, Григоретти. Орсон Уэллс предстает здесь в образе эстетствующего режиссера, увлеченного живыми картинами маньеристов – Панторму и Россо Фьорентино. В этом фильме Пазолини открыто отвергает образ художника-эстета, оторванного от реальности. Истинный главный герой фильма – это, по сути, эпизодический персонаж, который носит символическое имя Страччи – Лохмотья. Как Христос, он умирает на кресте, но происходит это из-за банального несварения желудка. Именно он откроет съемочной группе и всему миру, что он тоже был жив. Реальность в «Овечьем сыре» показана в черно-белых тонах – от «Табло Виван». То есть воссозданные в фильме известные картины, а также натюрморт на фоне вступительных титров в очень ярком цвете, как на полотнах маньеристов. Пазолини дорого заплатил за свое откровенное осуждение фарисейства и коммерциализации религии в «Овечьем сыре». Фильм стал причиной абсурдного судебного процесса. В зал суда даже привозили монтажный стол, который закончился приговором за неуважение к религии. Лишь в 1967 году Кассационный суд объявил освобождение от наказания по амнистии. Скандал вокруг «Овечьего сыра» приходится на 1963 год. В том же году Пазолини начал экспериментировать с новыми формами кинематографического языка. Сделав подборку из фрагментов кинохроники, он смонтировал их так, чтобы придать кадрам новый смысл, отличный от первоначального. При этом он совместил пленку с другими архивными кадрами, а также отрывками из кинофильмов, цитатами из картин и фотографий. В результате на свет появился фильм «Ярость» — кинопоэма с комментариями в стихах. Автор — писатель Джорджо Бассани. В прозе автор Рената Гутуза, художник и друг Пазолини. В этой работе, посвященной анализу первых 15 лет после Второй мировой войны в Италии, Пазолини осуждает капиталистическую модернизацию, становление технократии, триумф массового общества, а также поддерживает деколонизацию Африки и освобождение Кубы и Алжира. Однако у продюсера фильма возникла неудачная мысль. Он объединил образную кинопоэму Пазолини, из которой к тому же пришлось вырезать многочисленные куски, с неуклюжим и бессвязным сатирическим памфлетом Джованнино Гуарески, автора знаменитых юмористических рассказов о Пепоне и Доне Камилло. Пазолини был готов убрать свое имя из титров и отказаться от этой идеи, только когда понял, что фильм провалился в прокате. Много лет спустя, в 2008 году, Джузеппе Бертолуччи, Тати Сангуинетти и фильмотека Болонии восстановили фильм, воссоздав его ближе к первоначальному замыслу, исследуя кинохроники, выбранной Пазолини. Фильм «Любовные встречи», созданный во время съемок «Евангелия от Матфея», еще один важный кинематографический эксперимент тех лет. В этом антропологическом видеоэссе Пазолини путешествует по Италии с севера на юг и задает мужчинам и женщинам всех возрастов и социальных классов вопросы о сексе, супружеской жизни и радикальных изменениях, происходящих в итальянском обществе. В этой работе высказано желание противостоять обществу целой страны в самый разгар происходящих в ней социальных изменений, выходя при этом за рамки заранее разработанного проекта, который все же существовал. Из-за процесса над «Овечьим сыром» Пазолини был вынужден отказаться от прекрасного африканского проекта «Дикий отец». Затем он отправился в путешествие по Святой Земле, чтобы посетить места, связанные со страстями Христовыми. Результатом этой поездки стала короткометражная работа «Выборы натуры» в Палестине для фильма «Евангелие от Матфея». Сам фильм снимался летом 1963 года, но комментарии к нему были добавлены автором только в 1965 году. В поездке Пазолини увидел стремительную модернизацию Израиля и Палестины. Это укрепило его убеждение снимать «Евангелие от Матфея» среди безлюдных и бедных пейзажей Южной Италии – в Апулии, Калабрии и Базиликате, а также в Лацио, где было отснято несколько эпизодов. Пазолини вместе с исследователем священных текстов Андреа Карраро провел большую работу по интерпретации Евангелия от Матфея. И за это его фильм получил одобрение католической организации Прочевитате Кристиана в Ассизии. Режиссер максимально приблизился к букве евангельского текста, хотя сцены без диалогов он трактовал по-своему. Например, проповедь Христа применяется к конкретным жизням бедных и угнетенных. Меньше внимания в фильме уделяется сверхъестественной и чудесной стороне жизни Иисуса, в то время как противостояние Иисуса и фарисеев проанализировано вполне подробно. Таким образом, о проповеди и страстях Христа повествует атеист, пытающийся увидеть библейские события с точки зрения народа и верующей публики, но фильтрующий их через религиозную живописную традицию – от Пьеро де ла Франческо до Эль Греко. Если визуальная сторона фильма открыто отсылает к живописной традиции 15 века, то звуковое сопровождение крайне разнообразно. В нем сочетаются классические произведения Баха и Моцарта с конголезской музыкой «Мисса Люба» и русскими революционными песнями. Как и во всех фильмах Пазолини, в «Евангелии» выразительная острота лиц актеров играет ключевую роль. Здесь он снял не только обычных актеров, но и своих родных и друзей. В роли Марии снялась мать Пазолини Сусанна, а также его кузина Грациэлла. Энцо Сичилиано, Наталья Гинзбург и другие. Так Пазолини хотел подчеркнуть революционный характер Христа, его близость к бедным, угнетенным, намекая при этом на явные точки соприкосновения с марксизмом. В фильм проникает одна из типичных полемических идей автора. В противоставлении Христа фарисеям скрыта аллюзия на выпады самого Пазолини в отношении буржуазии. После «Евангелия от Матфея» Пазолини получил международное признание как режиссер. В своей следующей работе, однако, он вновь сменил форму повествования. В фильме «Птицы большие и малые» Пазолини отсылает к плутовским романам и рассказывает сказку о кризисе идеологии. Здесь одна история, происходящая в середине 60-х годов, переплетается с историей средневекового францисканца, проповедующего ястребам и воробьям. После «Мамы Ромы» Пазолини возвращается, подтверждая ее важность, к теме люмпен-пролетариев и их постепенного превращения в представителей мелкой буржуазии. Иллюстрирует это персонаж по имени Тато Иночетти, отец главного героя. Он владеет небольшим участком земли и негодует из-за того, что крестьянская семья задолжала ему деньги. Жертвой этого необратимого процесса становится интеллигент, который, как в сказках, принимает облик ворона и в итоге съедается двумя люмпен-пролетариями, с которыми он путешествовал. В этом персонаже Пазолини иносказательно изображает самого себя. Фильм «Птицы большие и малые» был важен для режиссера также потому, что именно с него началась большая дружба Пазолини с великим неаполитанским актером театра и кино Тато, который уже был на закате своей карьеры и горел желанием сняться в авторском фильме. Дружба актера и режиссера прервалась в 1967 году из-за скоропостижной смерти Тато. Новаторство «Птиц больших и малых» состоит в том, что это первый фильм, где на протяжении всей ленты Пазолини использует язык так называемого «лунного юмора», с которым он уже экспериментировал в нескольких эпизодах «Овечьего сыра». Нужный эффект достигается в том числе за счет подбора актеров. В пару к Тато Пазолини ставит Нинетто Давали, которого он открыл для себя совершенно случайно. Позже Давали снимается во множестве фильмов Пазолини и станет олицетворением молодости и народной жизненной силы в его фильмах. Старик и молодой человек, неожиданным образом слаженный дуэт Тато и Нинетто, появятся в двух короткометражных фильмах «Земля, увиденная с Луны» 1966 года, это эпизод киноальманаха «Ведьмы», и «Что за облака» 1967 года, эпизод киноальманаха «Каприз по-итальянски». Эпизоды планировались как часть единого крупного киноальманаха авторства Пазолини, но проекты прервались из-за преждевременной кончины Тато, и снятые фрагменты использовали для других фильмов, соединив их не самым логичным образом с другими эпизодами. «Земля, увиденная с Луны» стала первым фильмом, который Пазолини снял полностью на цветной пленке. Источником вдохновения на сей раз стали яркие краски и простота комиксов. Сам Пазолини нарисовал для него красочные эскизы. При помощи сюрреалистического языка фильм повествует о членах семьи, живущей в трущобах, для которых быть мертвым или быть живым одно и то же. В картине «Что за облака» действие происходит на сцене небольшого кукольного театра, где идет народная и сокращенная версия шекспировского «Отелло». Марионетки, как и люди, заключены в искусственный мир и оторваны от реальности. Они пленники своих ролей и вынуждены играть их от спектакля к спектаклю. В фильме они познают реальность только после смерти, открывая для себя красоту облаков и всего мира.
В 1967 году на выставке нового кино в Пезаро Пазолини выступил с рассуждениями о поэтическом кино и противопоставил его кино прозаичному, в котором точно, как и в поэзии, преобладает субъективность лирического героя. В это же время Пазолини снова попробовал себя в новом жанре и переосмыслил историю Софокла о царе Эдипе в автобиографическом ключе, добавляя элементы фантасмагории. В его прочтении трагедия перенеслась в варварский мир. Фильм снимался в пустынной местности, а натурные съемки проходили в основном в Марокко. Автором костюмов с характерными шумерскими, ацтекскими и восточными мотивами стал Данило Донати, с которым Пазолини работал со времен «Овечьего сыра». Вместо реконструкции классической Греции мы находим здесь визионерское воссоздание варварского мира. В прологе к фильму действие происходит в итальянском городе Фриули, где прошло детство Пазолини. А в эпилоге странствующий и слепой Эдип возвращается в Болонью, где родился Пазолини, и, наконец, в травяное море Фриули, где Пазолини начинал как поэт, но реконструированное по аналогии в Ломбардии. Thank you. Вы прослушали новый эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве, посвященного поэту, писателю, режиссеру и драматургу Пьеру Паоло Пазолини. В следующем эпизоде мы продолжим обсуждать режиссерские работы Пазолини вместе с руководителем архива Пьера Паоло Пазолини синематеки города Болонии Роберто Кьези. Поговорим о трансформации киноязыка Пазолини и переосмыслении в фильмах классических древнегреческих трагедий. Оставайтесь с нами и до скорой встречи!